Семь лет назад, точнее, 26 марта 2000 года, Владимир Путин был избран президентом России в первый раз. Потом было избрание на второй срок, и почти ровно год остается до его ухода от власти. Мой коллега Андрей Бабицкий обратился к российским политологам с вопросами, что удалось и чего не удалось сделать Владимиру Путину за 7 лет, и каково будущее построенной им политической системы.
Директор Института национальной стратегии политолог Станислав Белковский считает, что Владимир Путин был послан во власть с определенным набором задач. По ходу их реализации он обзавелся и некоторыми личными проблемами.
За 7 лет, которые Владимир Путин находится у власти, ему в целом удалось реализовать изначальную миссию собственного режима. Эта миссия состояла из трех частей и состоит. Часть первая – гарантии результатов приватизации 90-х годов в интересах тех людей, которые, собственно, и выдвинули Путина во власть в 1999 году и ради его прихода к власти затеяли Чеченскую войну. Часть номер два этой миссии – обналичивание собственности и самой власти, то есть превращение собственности и власти в живые деньги. И часть номер три – легализация результатов обналичивания собственности и власти на Западе. Первые две части Путиным в значительной мере реализованы, результаты приватизации полностью гарантированы. Правящий класс в 1999 году понимал, что эти результаты могут быть гарантированы только в условиях достаточной политической стабильности, и задача обеспечения этой стабильности Владимир Путин справился в полной мере. Обналичивание собственности и власти идет в настоящее время, и Путин успешно ему способствует. Не получается только в полной мере легализация обналиченных денег и олигархических активов на Западе, поскольку выяснилось, что этому мешает ментальный и ценностный барьер между российской правящей элитой и, собственно, Западом. Но здесь уже Путин над этим не властен, хотя то, что над этим не властен, вызывает у него отчетливое раздражение, которое вылилось на публику, в частности, в знаменитой Мюнхенской речи. Что не удалось? Не удалось модернизация России. К этому Путин даже не приступал. Все проблемы, связанные с необходимостью построения нового государства на руинах Советской империи, он отложил на потом и фактически передает это своему неведомому пока преемнику.
Политолог Дмитрий Орешкин, отвечая на вопрос, что удалось сделать Владимиру Путину за 7 лет президентства, обращает внимание прежде всего на тот образ стабильности, который был сформирован отчасти и благоприятными обстоятельствами, но главным образом форсированной пропагандой, техникой влияния на умы.
В целом, если глядеть изнутри России, со стороны большинства населения, то путинская эпоха воспринимается как положительная. Прежде всего, ему удалось консолидировать и надолго задержать на себе позитивное настроение общества. Ну, стабильный рейтинг порядка 70%, и эта цифра соответствует действительности. Почему так? Во-первых, ему очень сильно повезло, потому что на его эпоху пришелся тот самый восстановительный рост после дефолта, когда экономика росла сама по себе, вне зависимости от того, кто ей командовал. Тяжелые времена 90-х годов, когда формировалась новая мотивационная система, когда люди понимали, что есть смысл работать, потому что то, что ты заработаешь, остается у тебя в кармане, а не целиком перекочевывает в государственный карман. Вот пока страна все это осваивала, она мучилась, а когда началась эпоха Путина, вот эта непонятность постепенно прошла, и экономика заработала, стал работать частный бизнес, люди поняли, что есть смысл напрягаться, есть смысл думать головой и шевелить руками, и это жестко ассоциируется с именем президента Путина. И в нем действительно есть серьезная заслуга этого президента. Он не делал, по крайней мере, фатальных глупостей. В результате мы видим рост фондового рынка, подъем в целом экономики, значит, экономическая стабильность, консолидация элит, безусловно, преимущество с точки зрения людей, потому что их утомляла постоянная борьба элитных группировок. Было такое ощущение, что у страны нет хозяина. То же самое на уровне международной деятельности. Тут, мне кажется, он нашел очень удачное решение. Он разделил символические ценности и реальную политику. В символических ценностях нам все время говорят, что Россия стала больше, поднялась с колен, диктует там свою какую-то политику, демонстрирует какую-то жесткость, и люди это воспринимают с аплодисментами. Ментально, в глазах избирателей, достаточно того, что на символическом уровне мы кому-то показали кулак, и уже от сердца отлегло.
Станислав Белковский уверен, что Владимиру Путину уже уготовано место в исторических хрониках по двум причинам. Во-первых, он покидает свой пост в относительно благополучный период, за которым последует глобальный кризис. Во-вторых, Путин уходит добровольно, хотя мог бы сохранить власть.
В оставшийся год Путин должен решить главную задачу – мирный транзит власти. У этой задачи есть подзадача. Путин должен остаться в учебнике российской истории, как последний правитель, при котором в России было все ничего, при котором царила определенная стабильность, и народ чувствовал себя более или менее оптимистично. Обе задачи, и главные, и второстепенные, не решаются слишком просто, поскольку в стране нарастает номенклатурный раскол, конфликт между различными частями правящей элиты, которые, не будучи ограничены никакими моральными соображениями, способны на все в борьбе друг с другом, на любую кровь, на любую дестабилизацию. Именно поэтому правящая элита не может выдвинуть единого преемника, консенсусную фигуру, которая устроила бы и Путина, и основные группы влияния, число которых на сегодняшний день приближается к 12. Выйти из этого клинча, из этого непримиримого противоречия между необходимостью уйти и желанием обеспечить мирный транзит власти и в каком-то смысле сохранить влияние на постпутинскую Россию, Владимиру Путину будет очень непросто. Если это у него получится, то можно будет говорить о Путине как о виртуозном политике, который, хотя не поднял Россию на дыбы, но все же смог путем новейших технологий политической шизофрении, присущих именно 21 веку, который предполагает проводить всю ту же политику, что и в 90-е годы, но в условиях народной поддержки и абсолютной политической стабильности. В этом смысле Путин был, есть и будет уникален в русской истории, как будет уникален он благодаря тому, что это единственный полновластный царь, трон которого не шатнутся, который добровольно уходит от власти, которого никто не вынуждает уходить от власти, и который, отчасти понимая, отчасти не понимая риски, связанные с этим уходом, тем не менее делает такой выбор.
Дмитрий Орешкин также считает, что, несмотря на внешнее благополучие, сформированная Путиным система накопила колоссальное количество внутренних проблем, которые никто не пытается решить.
Оборотной стороной консолидации элит является их консервация. Люди пришли к власти, поколение 50-летних мужчин, которые совершенно не собираются с этой властью расставаться. Они прекрасно организовали то, что называется бюрмесом, то есть бюрократическим бизнесом. И они вовсе не считают нужным освобождать эти места для каких-то других пришельцев. И именно с этим связана, во-первых, кастрация избирательной системы, чтобы у власти были все преимущества для того, чтобы воспроизвести саму себя на следующий избирательный цикл. Снижается и даже местами истребляется политическая, да, в частности, и экономическая конкуренция тоже. Как следствие, большая неудача – это разрыв между словом и делом, это возвращение к таким советским стандартам. Но ведь есть и реальность. Вот, например, на уровне державной риторики мы укрепили свои позиции в СНГ, а на уровне презренной практики мы их ослабили, потому что понятно, что Украина в перспективе все равно отходит к Западу. Про Грузию я уж не говорю. На самом деле получилось так, что на постсоветском пространстве эпоха Путина скорее есть эпоха сокращения российской влиятельности, чем ее роста. То же самое про экономику. В начале путинской семилетки, восьмилетки в перспективе, мы говорили об удвоении ВВП к не очень понятному сроку. Сейчас эта тема уже становится неактуальной, потому что понятно, что удвоиться, как по крайней мере, к 2010 году мы не успеваем. Мы намеревались там догнать по душевому валовому продукту Португалию, а сейчас уже отстаем от Эстонии. В этом и есть основная проблема путинской эпохи. Он выстроил такую конфигурацию власти, которая вроде бы все контролирует, во всяком случае в ментальном пространстве. Вот она контролирует кадровую политику, она контролирует губернаторов, она контролирует выборы, она вот все держит в кулаке. Но понятно, что раньше или позже вот эта система тотального контроля покажет свою неэффективность в экономическом плане, в социальном плане, в любом другом плане. И, соответственно, нарастает риск крушения всей этой самой вертикали, как было с Советским Союзом.
Ну и, наконец, по мнению Станислава Белковского, после ухода от власти перед Владимиром Путиным в полный рост встает проблема обеспечения личной безопасности. Политолог считает, что ее можно было бы решить на маленьком острове в Тихом океане, но вариант этот, увы, не реализуем.
Не существует механизма, который позволил бы царю, отрекшемуся от престола, сохранить влияние на страну. Это невозможно по определению. Любой следующий царь, даже если он будет обязан Путину своим местом, в любом случае в определенный момент почувствует себя полновластным правителем и не станет соблюдать кондиции. Я думаю, что у Путина нет иллюзий на эту тему. В этом смысле самая безопасная позиция для Путина была бы пост президента другой страны. Например, если бы путинская элита купила небольшое островное государство в Тихом океане, например, Науру или Кирибати, потратить незначительную часть своих ресурсов на то, чтобы полностью коррумпировать политическую элиту страны и выплатить компенсацию населению этих стран, то это было бы для них неплохо. Впрочем, эта схема слишком сложна для Владимира Путина, едва ли она будет реализована, поэтому я думаю, что он будет искать прикрытие, будет пытаться обеспечить свою безопасность с помощью позиции международного чиновника. Например, поста президента Международного олимпийского комитета, который для Путина идеален, поскольку Международный олимпийский комитет – это уникальная в своем роде структура, где по сей день все решают деньги, а именно на таком языке Путин умеет, привык и готов разговаривать.
Удивительно то, что Путин пришел к власти под строгой и пугающей маской офицера КГБ, а уходит с окончательно расфокусированным образом. Его облик сегодня гораздо более размыт, нежели 7 лет назад, когда часть общества воспринимала его как чекиста, а другая утверждала, что он прагматик, либерал и рыночник. Сегодня уже ни одно из этих определений не годится.
О наследии и будущем политической системы Владимира Путина с российскими политологами беседовал Андрей Бабицкий.